Глава 16. О письмах старца отца Макария. Неоднократно выше приходилось приводить выдержки из писем великого нашего старца, батюшки отца Макария. Скажем здесь о них несколько слов. Известно, что вскоре по переходе его из Плащанской пустыни в Оптинский скит, он по воле высшего духовного начальства определен был духовником всего Оптинского братства. Затем, немного спустя, возложена была на него обязанность скитоначальника, а по кончине старца отца Льва он был и главным в обители старцем. Среди многотрудных занятий по всем этим обязанностям старец Макарий по каждой почте получал немало писем от обращавшихся к нему за духовными советами и решением своих недоумений, сверхприсылаемых из разных мест в немалом количестве с оказий. Из 1834 года по 1841 год писал он ответы от лица своего духовного отца и сотаинника старца отца Леонида. А потом, когда старец Леонид в 1841 году скончался, в течение последующих 19 лет своей жизни продолжал писать уже от своего лица или диктовал ответы, приличные каждому вопрошавшему к укреплению и утешению его в скорбях. Большую часть ответов на вопросы, требовавшие духовного рассуждения, старец писал сам. Ученики же его помогали ему только в таких письмах, которые по содержанию своему требовали ответов маловажных и кратких. Равно как и в ответах на письма недуховного содержания, поздравительных или требовавших просто поблагодарить кого-либо за любовь и усердие. Это делалось так. Сперва старец прочитывал полученные письма, отлагая в сторону те, которые по важности содержания подлежали его личному ответу, а другие отдавал помогавшему ему в письмоводстве ученику, тут же сказывая вкратце, что нужно ответить на каждое письмо. Определенного времени для писем, как выше видно было, у старца не было. Они всегда почти писались, так сказать, урывками, потому что часто приходившие к нему посетители то и дело отрывали его от письменных занятий. Только два раза в неделю, в самые дни отхода почты по утрам, старец прекращал на несколько часов прием посторонних посетителей и до отправки писем усиливал свою деятельность. Писал сам, прочитывал написанное помогавшим ему ученикам, исправлял, подписывал, сказывал адреса и сам запечатывал. В течение последних 19 лет жизни старца помогали ему в письменных его трудах в разное время попеременно из скитских братьев иеромонах Амвросий, впоследствии старец, иеросхимонах, иеромонах Гавриил, впоследствии иеросхимонах, по благословению калужского епископа Григория, установивший порядок во вновь устроенной Белокопытской женской общине, там и скончавшейся, ресофорные монахи Иоанн, Лев и Павел, впоследствии Ювеналий, Леонид и Платон, о которых говорено было выше, и, наконец, послушник Андрей Иванович Глушков, впоследствии иеродиакон Антоний, тоже вышеупомянутый. Значение писем старца Макария весьма велико. Они заключают в себе полное наставление к шествию по пути спасения, утешение в скорбях и решение недоумений на самые разнообразные духовные вопросы иночествующих и мирян всех сословий, обоих полов и разных возрастов, будучи вместе с тем все проникнуты глубоким смирением самого писателя. Таким образом, эта дорогая сокровищница духовных советов, ясно свидетельствующая о духовных дарованиях почившего в Бозе старца, поясняющая его внутреннюю жизнь. Можно утвердительно сказать, что одними этими письмами старец Макарий оставил по себе вечную память. По выходе в свет первых двух томов писем старца Макария Когда хорошо знавший его отец игумен Антоний Бочков получил из Оптиной пустыни в дар по экземпляру их, он, письменно изъявляя оптинцам благодарность за полученный им подарок, написал о них такой отзыв. «Письма отца Макария едва ли может оценить мир по достоинству. Духа истины мир не может прияти. Учение твердое, основанное на адаманте отеческих правил, вот что особенно поражает в письмах, исполненных при том глубочайшего смирения. Письма его могут быть названы часами, по которым и во утро, и в полдень, и ночью можно поверять жизнь всякому монаху и монахине, для которых они назначены. И юный, и зрелый, и старый может прибегать во всякое время к этому указателю, который сам шествовал неуклонно по пути солнца правды. Глубочайшая осторожность в советах с твердостью и простотою данных не на краткое время, но часто на многие годы, применение советов к возрасту вопрошавших, к их устроению, ко времени и их обстоятельствам, знание монашеской жизни и человеческого сердца — все это, утаенное от мира сокровища мудрости и опытности, так и бросается в глаза, приобыкшие различать сияние настоящих дорогих камней от фальшивого блеска. В отце Макарии вовсе не видишь аскета-схоластика. Редко выставляет он себя учителем, а только благим советником, который, однако ж, знает всю цену своих советов, внушенных многолетним опытом и проверенных не однажды на многих людях. Уважение к слову правды не колеблется он явить, где должно, и опереться на него крепко. И сколько жертв принесено было ближним в этой переписке, которые увенчались его страдальческую кончиною. Премного вас благодарю за этот драгоценный подарок. Еще одно скажу о смирении блаженного старца. Он всегда отклонял и отвергал похвалы и ласкательства учившихся у него. От этого упоительного дыма у многих учителей закруживались головы. Между отцами нашего времени, отец Леонид и отец Макарий, достигли возможной высоты не подвигами и постами, а наукою послушания и человеколюбия. Простите, что моими неискусными похвалами я немногое приношу памяти этого преподобного отца. Драгоценные строки его, верно, доселе обливаются слезами многих, учившихся у него. 19 января 1864 года. В подтверждение такого лестного отзыва отца игумена Антония о письмах старца Макария приведем здесь несколько выдержек из писем последнего. Имеется при сём в виду выписать некоторые советы и наставления старца, в которых чаще нуждались и теперь нуждаются истинные ревнители благочестия, пекущиеся о спасении душ своих. Так, например, писал смиренный старец к одной ищущей спасения особе. «Ты желаешь научиться от меня жизни духовной, чтобы иметь писанными строками, как проходить чин жительства и оными наставляться. Доброе твое желание и намерение искать спасение. Но с моей стороны нетрудно написать, но опасно дать ответ людей учащу, а самому ничтоже благотворящу. Наставник наш и учитель есть сам Господь наш Иисус Христос. Он даровал нам спасительные и животворящие заповеди, вводящие в живот вечный, и сказал вопрошавшему его юноше, что сотворю, да живот вечный наследую. Заповеди веси, сия сотвори, и живот вечный наследиши. И святые отцы, получившие спасение, получили оное исполнением заповедей Божиих, и нам оставили пример своего жительства. Движимые Святым Духом, предали учение свое в пользу нам, слушающим и прочитающим, а какие именно заповеди надобно исполнять, хотящему спастися. Главные две – любовь к Богу и любовь к ближнему. В сию обою заповедью весь закон и пророцы висят. Подробно же и особенно заповеди оны изъяснены в Святом Евангелии, а большая часть в 5, 6 и 7 главах Евангелиста Матфея. При исполнении заповедей Божиих надобно иметь и смирение, о коем также заповедано «аще и вся повеленное сотворите, глаголите, яко раби неключимы есть мы, яко еже должни бехом сотворите, сотворихом». И в другом месте заповедует Господь: «Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Вот какое к нам милосердие Божие. Деланием заповеди Его получаем спокойствие. И какая великая премудрость Божия! На всякую страсть, находящуюся в нас, есть заповедь. Не только действие оны возбраняющее, но и до конца искореняющее. Итак, поучайся в Слове Божием, внимай и старайся исполнять, прося помощи Божией, ибо Он сказал: «Без меня не можете творить и ничего же». Читай словеса отеческие святого Иоанна Лествичника, святого Аввы Дорофея, как наиболее нам приличные. Они научают нас, для чего мы оставляем мир и приходим в монастырь, и как должны обучаться борению противу страстей, побеждать их и искоренять. При побеждении же от страстей, как восставать и приносить покаяние, а паче всего учит смирению. Оно непадательно и всех страстей губительно. Как гордость есть предварительница падений и низвергает имущего ее в глубину адову, так, напротив, смирение восставляет и возводит из глубины греховной и возвышает имущего сие сокровище. И прочие святые отцы поучают нас, каждый по данному ему от Святого Духа, просвещению разума. Пройдя сами опытом жизнь духовную, они учат об отвержении себя и своей воли, о страхе Божием, о послушании, о терпении, о воздержании, о смирении, о любви, о покаянии. И вообще весь лик прекрасных добродетелей обрящим во святом их учении, и како подвязаться о приобретении оных. Святой Исаак Сирин пишет о смирении, что смирение и одно спасает, кроме дел. 46-е слово. Святой Иоанн Лествичник пишет в 5-й степени о покаянии. На 1-й странице оной степени, что есть покаяние и в чем оно состоит. Вот это и приличествует к твоему вопросу о сём. А к концу книги совокупляет покаяние со смиренным мудрием. Святой Исаак Сирин в 7-м слове премудро отводит от отчаяния и возводит к покаянию. От многих малое собрал для тебя к памяти и руководству в жительстве твоем. Когда пойдешь путем правды, то и больше сих обрящешь и уразумеешь. Встретишь и скорби, но он и неминуемы на пути спасения. Ищи избытия и утешения вонах во смирении. Но одними словами не научишься, а надобно делом проходить. И тут познаешь свою немощь, смиряешься. А во смирении нашем помянет нас Господь, избавит от враг наших и спасет нас. Чего тебе усердно желаю и молю Господа о сём. Ты вопрошаешь о чине жительства. Слово святого Симеона, нового богослова, ясно показует оное, и святой Исаак Сирин в 9-м слове. А вот и еще к другой особе письмо, преснопамятного старца Макария, в котором говорится о борьбе истинных христиан с духами злобы и о несокрушимом против них оружии смирении и о том, как оного достигать. Упомянули вы в своем писании, что Бог не требует более человека, как исполнение обязанностей звания, в котором он рожден, которые, по разумению вашему, стараетесь исполнить без укору совести. Как сей пункт немаловажен, то и о нем надобно получше рассудить. Обязанность сия состоит в исполнении заповедей Божиих по обету, данному нами в крещении, в каком бы кто звании ни был. Но нам, в исполнении оных, предлежит сопротивление от врага рода человеческого дьявола, о чем пишут святые апостолы. Святой Петр: «Супостат ваш дьявол, яко лев рыкая ходит, иски кого поглотите. Ему же противитеся тверди верою». Святой Павел: «Несть наша брань крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего, к духовам злобы поднебесным». Видите, какую мы имеем невидимую войну? Он всегда старается бороть род христианский противными действиями заповедям Божиим через наши страсти. К сему служит главное его оружие — страсти, словолюбие, сластолюбие и сребролюбие. Побеждены, быв сими или одною из них, и прочим, страстям даем свободный вход действовать в сердцах наших. Из вашего же разумения видно, что вы о сей брани или сопротивлении имеете несовершенные понятия и не столько осторожности, а только старание ваше без укора совести исполнять свою обязанность. Но и в сию не проникли, как должно, в чем оно и состоит. Ежели бы вы исполнили и весь долг свой без укору совести, а лучше без смирения, то никакой нет пользы. У сопротивника нашего два средства, которыми он доводит людей до прогневания Бога. Первое — ввергнуть в пороки, а второе, когда не успеет сего сделать, то в гордость, то есть в мнение о себе, что мы исполняем волю Божию, и сим подходит весьма тонко, не вдруг ослепляет гордостью, но убеждает вменять, что они делают добродетель, и повергает в сердце их семя радостного мнения. От него же, заченшися, воспитывается внутренний фарисей, который день ото дня, умножающийся и возрастающий, предает таковых совершенной гордыне прелести, за которую попускается от Бога преданным быть во власть сатанинскую. Сие рассуждение одного богодухновенного мужа и великого старца молдавского. Пишет и святой Иоанн Лествичник, что иногда и все пороки отходят от человека, оставляя один — гордость, который в состоянии заменить и дополнить прочие. Степень 26, глава 62. В таковой-то брани или войне духовной нужно непременно оружие, против которого не может устоять сила вражия. Какое же это оружие? Святое смирение. Как же достигнуть его? Разные способы есть к приобретению его. Первое — исполнение заповедей Божиих, в числе коих и сие есть «блаженни нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». «Егда сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко раби неключимы есть мы, яко еже должни бехом сотворите, сотворихом». И «научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Второе — познание своих немощей. Пишет святой Исаак Сирин в 61-м слове: «Блажен человек, познавая свою немощь, занеже сие познание бывает ему основание и корень и начало всякие благостыни. Однако никто не может ощутить немощь свою, аще не будет попущен, мало искушен быть и утомляющими тело и душу. И праведник, не познавая и своей немощи, на острие бритвы имать вещи, то есть находится в опасности, и никак же отступил есть падение, ниже от тлетворного льва, глаголь уже беса гордыни. И паки, не познавая немощи своя, оскудевает от смирения. Оскудевая же от сего, скуден есть и от совершенства, и оскудевая от сего, присно пристрашен есть, находится в страхе. В 58-м слове «Еже неким случаем греха поползатися, явительно есть естественные немощи, занеже для пользы попустил Бог души принимательной быть и страстей. Усмотрите, бо не высшу сих оную уставляти прежде второго паки бытия, воскресенье. Еже принимательной быти оной страстей, то есть побеждаться страстями, полезно есть к убоданию, к укорению совести, а еже прибытие всех в страстях бесстудно есть и бессрамно, отвратительно, ненавистно. Третье. Память прежних наших грехов сокрушает сердце и смиряет душу. Четвертое. От послушания рождается смирение, пишет святой Иоанн Лествичник в четвертой степени. От смирения – рассуждение, от рассуждения – рассмотрение, от сего – прозрение. И святой Кассиан в слове Клеонтину игумену: «Истинное рассуждение не приходит, аще не от истинного смирения, которое снискивается, да не то, чью еже творим, но и еже помышляем, открываем отцем, и да не в чем же своему помыслу веруем, но и во всем словесем старец да последуем, и оно быти добро веруем, еже они искусят». Слово «рассуждение» «Славянское добротолюбие», часть четвертая. Пятое. Смотрительное от промысла Божия попущение впадать в страсти, дабы более вощувствовать свою гнусность, смирить себя и иметь в помысле, что есть худший всех тварей. О чем святой Григорий Синаид в 117 главе пишет: «Аще человек не будет оставлен и побежден, и не отдел, отнюдь помощи обретая ни от Бога, ни от инаго кого, яко мало и не в отчаянии прийти искушаемому во всех, не может сокрушитеся и имейте себя меньше всех, и последнейша, и раба всех, и самых бесов неключимейша, яко мучима и побеждаема. И сие есть смотрительное промысло наказательное смирение, через которое и высокое от Бога дается». Еще служит приобретению смирения всегдашнее самоукорение. Видите из сего рассуждения, что весьма опасно проходить путь добродетелей без смирения самонадеянно. Есть многие примеры, как древних, так и нынешних времен, впадших в прелесть от сего, отчего да избавит нас Господь своим милосердием. И при скудном моем понятии, чем больше рассматривать ваше душевное устроение, тем больше открывается находившаяся там гордости, что подтверждается и собственным вашим сознанием. Сколь же та пагубна и ослепительна, имеете много доказательств от Писания святых отцов и от своего опыта. Но как вы признаете себя одержимые сим недугом, и хотя ослепление столь велико, что вместо полезного лекарства принимаете вредящие, более расстраивающие язвы пластыри, однако ж благое ваше произволение подает надежду, что при помощи Божией получите исцеление сему недугу, в чем и не должно отчаиваться. Я считаю вредоносным для вас сие действие, испытание разума Писаний для нас сокровенных и неведомых, ибо прежде времени познание оных вредит нам, и прежде делания первых познать второе не полезно, а через труды и исполнение заповедей, удобо понимаемых нами, откроет Бог и прочее нами недоразумеваемое. А ежели прежде времени узнать весь разум Писаний, то, возгордившись, ум пренебрежет одеянии и все потеряет. Что скоро и без труда приобретается, то скоро теряется и пропадает. Не хотеть убедиться, что необходима для нас борьба со страстями, а еще считать сие угнетением человечества, явная гордость и богоборство, дерзаем износить суд на самого Бога. Когда не борют нас страсти, тогда удобно приходим в гордость, не видя никак за собою пороков. И стремление в скорости победить страсти есть безумие, от гордости происходящее. Требование награды по долгу за свои заслуги и за борьбу со страстями, а не по милосердию Божию, ожидание гнуснее фарисейской гордости. Подвиги против страстей тогда только тягостны бывают, когда гордо и самонадеянно проходим онные, а когда смиренно, призывая Божию помощь и исправление оной приписывая, то они бывают удобоносимы. «Иго бо мое благо, и бремя мое легко есть», — сказал Господь. Проходя духовную жизнь и побеждаемы быв страстями, не должны малодушествовать, но более укрепляться в вере. Воин на войне тогда бывает искусен, то есть приходит в познание воинской науки, когда много раз и ошибки делает, и ранен бывает, но первое его вразумляет, а за второе награды получает. Однако не с одного разу может научиться воинской науке. Кальми паче духовная жизнь требует научения и многого времени. Также и художеству, кто хочет научиться, не вдруг делается художником, но многократно портит делаемую штуку и паки поправляет и требует наставляющего. Духовного же ли художества хочем в мгновении научиться, да еще самомненно и самочинно? Это невозможно. Когда самые поползновения наши смущают нас и до малодушия доводят, то сие есть знак гордости. Да они-то и суть наказания за гордость. Уединение – самое пагубное средство для вашего устроения. Оно подает вину гордости и неискусных погубляет. Святой Иоанн Лествичник пишет: «Недугающий мнением и лукавством, нежеда видит след безмолвия. Но так как вы познали теперь сами вред вышеописанных действий, то и я уверен, что вы от них будете всемерно отвращаться и не допускать входить им в сердце ваше. А место оных займет все то, что уничтожает гордость, а приносит смирение. К тому же смиренное сознание своих немощей пред Богом невольно возбуждает прошение Его помощи и ненадеяние на себя, и убедитесь в том, в чем не могли убедиться. Рассмотрите повнимательнее сие мое писание, сообразите со своим устроением и с чувствами. Я желал при помощи Божией предложить вам приличное и нужное к теперешнему вашему положению. Вникните сами в Божественное Писание и в учение святых отец, прося Божией помощи на все дела ваши и начинания, да подаст Он вам истинный разум, веру и смирение, и укрепит в пути добродетели и в духовной брани, и сподобит обрести настоящий путь ведущий ко спасению, и успокоиться на оном. Предостерегая от мнения о себе при молитве или от гордости, отчего люди впадают в прелесть вражию, старец Макарий так писал к иному лицу. «Какого ты ищешь извещения о надежде спасения? При твоем устроении это дерзостно. Пожалуй, получишь мнимое извещение от прелести вражей, и после обезумишься. Сего извещения сподоблялись великие угодники Божии прежде смерти или незадолго пред исходом. Но кто они были и какое имели глубокое смирение? Святой Феогност пишет: «Проси дать и тебе извещение, но не прежде смерти, еже есть смиреннейше». А мы не имеем смирения. Если бы дано нам было извещение, то вознеслись бы и глубоко пали. Нам должно иметь веру, смирение и надежду на милосердие Божие, и не отчаиваться до конца, а всегда пребывать в покаянии, болезновании сердца и во смирении. Избегать же двух крайностей – излишней надежды и отчаяния, а иметь себя под всею тварью. О прочих же твоих неисправностях приноси всегдашнее покаяние и проси Бога подать тебе помощь. Оттого мы и падаем, что не имеем смирения. Ибо, по слову святого Иоанна Лествичника, где совершалось падение, там предварила гордость. О падении же надобно разуметь всякого рода. В помыслах, словах, нерадении и лености. Еще о молитве и прелести к тому же лицу. Ты упоминаешь, что при возведении ума к Богу ощущаешь недолжные движения. И это потому, что ты, полна страстей, дерзаешь на сие возведение ума к Богу. Не случилось бы так, как последовало со вшедшим в чертог брачный в скверных одеждах и изверженным оттуда. Нам сроднее и приличнее иметь сердце сокрушенно и смиренно, которого Бог не уничижит, и следовать мытареву покаянию. Еще о молитве к иному лицу. Ты упоминаешь, что не имеешь чистой молитвы, а парение помыслов. Цену дать нашей молитве есть не наше дело, а испытующего сердца и утробы и дающего молитву молящемуся. Молись, но смиренно. К чему и невольно понуждает нас парение помыслов. Понуждать себя надобно не к одной молитве, по слову святого Макария, но и ко всякой добродетели. Ты находишь в себе грех к смерти ленность. А гнев и ярость не в том же ли ряду стоят? Предложим здесь далее и иные советы преснопамятного старца Макария на некоторые часто бывающие случаи. Так писал он о скорбях или неприятностях, бывающих от других. «От послушания отказываться тебе не советую, а случающиеся при оном неприятности с самоукорением и смирением переносить. Те, которые мнятся тебе быть враждебными, суть твои благодетели. Они смотрением Божиим показывают тебе твое внутреннее устроение, чтобы ты исцелилась от страстей твоих. И старайся не иметь к ним залогственного немирства. Но когда оное явится в тебе, тотчас самоукорением и покаянием исторгай оное и молись за них. А если оставишь все, думая уединением исцелиться, то ошибаешься. Оно только умножит в тебе самомнение. Старайся удерживать себя в сообществе от празднословия и суесловия. Но в случае поползновения скорее зазирай себя, приноси покаяние и смиряйся. Еще. Многие скорби праведным и многие раны грешному. Святый Дух усты Давидовы глаголит. кто же без скорби из нас? От нищего и доносящего диадиму не найдешь здесь совершенно мира и спокойствия. И все оное Господь посылает каждому в свое время и по мере потребы для него, чтобы здешним скорбным путем привести нас в Царствие Небесное. Скорбями очищаются грехи, предотвращаются люди от грехов и испытывается вера наша. Кто ж похвалится не иметь греха? А потому мы и есть мы должницы Богу. Люди же нас оскорбляющие не сами собою делают, а попущением Божиим, и потому они суть орудия Божия. Что ты пишешь о действиях против тебя сестер, желающих тебя очернить, пусть будет правда. Они делают неправду, а между тем неправда их соделывает в нас Божию правду. Понимаешь ли это? И Давид не велел убивать Семея, хулившего его, а сказал: «Оставьте Семея кляти Давида. Бог велел ему кляти Давида». И ты так поступай, говоря себе: «Бог велел им оскорблять меня, чтобы грехи мои простить». Ты говоришь, что находишься в безотрадном состоянии духа. Но если будешь так делать, как учат святые отцы, то получишь и утешение. И старайся видеть себя хуже всех. Эта азбука для нас очень нужна и полезна. Кратко скажу: когда виним себя, то скорби избавляемся, а если виним других, то умножаются и продолжаются. О хульных помыслах. Пишешь, что, как легкое облако, находит неверие о Боге и о будущем. Этот помысл причисляется святым Димитрием к хульным помыслам, ибо в них наша воля не соглашается, а только враг наводит на помысл неверие. Человек этого не хочет и не виноват, а думает, что виноват, смущается, и сим больше веселит врага и дает ему повод к приступу. А когда будешь презирать это и не считать за грех, то и он постыдится и отыдет. В этом подает ему повод и осуждение других. Искушение Нифонта было другого рода к увенчанию его, а это иное. Доказательство истинности православной веры. Доказательство правой нашей веры мы видим на многих вещах и действиях. После исповеди получаем успокоение совести. Отчего это? А не исповедуя, чувство мучения. Отчего? Видим мощи святых угодников и бываемые от них чудеса. Кем содеваются от чудотворных икон чудотворения? Кто производит сие? Все это действует Бог, давший нам слово свое к познанию Его в воплощении и искуплении нас от заблуждений. Кто для тебя услаждал чтение, когда читала святого Варсонофия книгу? Бог. Весь мир исполнен чудес Божиих. Дивны дела твои, Господи, вся премудростью сотворил еси. О мире душевном и смущении. Видишь сама, где что делаем с покорностью воли Божией, там и мир ощущаем, а где мир, там и Бог. Господь наш Иисус Христос сказал Своим ученикам: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам». Вот чей мир. А что тобою написано в начале письма, то сама ты сознаешь, что написала «бред расстроенной души», то есть смущенный, а где смущение, там есть действие вражие. Это должно быть тебе вперед уроком, не вдавать себя в подобные смутительные мысли, еже есть Вавилон, куда отводит враг плененную им душу, подобно Навуходоносору, уведшему иудейский народ из Иерусалима в Вавилон и там их угнетавшему порабощением разного рода. о покаянии и причащении святых Христовых тайн. Желаешь поговеть и неосужденно причаститься святых Христовых тайн. Самое нужнейшее иконам приуготовления — оставлять ближним согрешений их, по слову Господню, аще оставляете ближним согрешений их, и Отец ваш Небесный отпустит вам согрешения ваши. Аще ли не оставляете им согрешения их, то не Отец ваш Небесный отпустит вам согрешений ваших. И иметь мытарево смирение. Так бывает истинное покаяние, и во смирении нашем помянет нас Господь и пошлет свою помощь в делах наших при нашем благом произволении. На вопрос твой о исповеди подробно скажу. Святые отцы не советуют грехов чувственности изъяснять подробно, чтобы памятью подробности не осквернять чувств, а сказать просто образ греха. А прочие грехи, наводящие стыд самолюбию, должно прояснять подробнее с обвинением себя. Когда же ты получишь после исповеди успокоение совести, то должна видеть всю милость Божию, презревшую на твое покаяние. А ненавидяй добра дьявол наводит смущение, что не так сказала, и прочее. Отражай оное надеждою на милосердие Божие. При исповеди надобно пояснять все свои грехи, кроме разве когда забудешь, а не поверхностно говорить, ибо неисповедаемый грех и не разрешается, разве что по забвению не изъяснишь. После исповеди надобно блюсти себя от греховных действий, но если случится на кого оскорбиться или зазреть кого, в этом, примиряся с оскорбившим, быть спокойным, а за зазрение самую себя зазреть и укорять, дабы не беспокоить старца. А если прилучится удобный случай видеть его, то по мере греха и чувству совести можно сказать ему он и вкратце. Писать можно грехи свои, соображаясь с нашей исповедью, ибо мы в течение времени после исповеди много согрешаем и забываем. Главное в исповеди — надобно иметь сердце сокрушенное и смиренно, которое Бог не уничижит. И ежедневно надобно иметь испытание самих себя и укорять себя. За содеянное нами приносить перед Богом покаяние, что и читаем в третьей молитве на сон грядущем. Ты просишь дать тебе эпитимию, но поколебалась моим молчанием. Какую ж дам тебе эпитимию? Надобно, чтобы она и была противоположна грехам. Ты пустословишь, осуждаешь, желаешь наказания той особе. Вот тебе эпитимия. Оставь сии твои действия. Уклонись от зла и сотвори благо. А касательно дел, то не наше дело входить в суд. Кто что сеет, то и пожнет. Надобно желать всем покаяния и в разум истины прийти. Еще писал старец об исповеди к иному лицу. Говоришь, несть такого греха, его же не сотворих. Это слово совсем неприлично. Есть грехов много таких, которых ты не сотворил. Церковь не окрал, не зажигал, бунтов не делал, самоубийства не сотворил. И много найдется таких грехов, которых ты не делал. На что же на себя так клеветать? Пользы никакой нет. А надобно болезновать сердцем о тех, которые мы соделали, хотя и каялись. Но все считать надобно себя грешным и иметь сокрушение сердца. А сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Да и в настоящее время мы должны видеть свои грехи по слову Петра Дамаскина. «Яко песок морской», и это есть начало просвещения души и знак здравия ее, и вкратце Душа бывает сокрушенна и сердце смиренно, и меньше всех вменяет себя в истину и не дерзает кого уничижить или осудить. О причащении святых тайн к одной монахине старец писал: «Когда приступаешь к божественной трапезе и ощущаешь умиление и слезы, то, конечно, это есть посещение Божие. Потому-то надобно приступать со страхом, верою и любовью и опасаться принимать помыслы тщеславия и отвергать боязнь, что будет в это время страстное движение. От самого сего страха оно и может случиться. Однако и на это есть покаяние со смирением. Когда в нас есть залог самосознания и смирения, то не можем пострадать ничего подобного, а когда с наблюдением ищем в себе чего-то высокого, утешительного и увлекаемся тщеславием, то отъемлется утешение и умиление, а освящение не отъемлется. Верую бы ходим, а не видением. Ты сама понимаешь, что за тщеславие и заносчивость ума и гордость во всяком случае лишаемся душевного утешения, но и оно и не всегда нам полезно, и на место оного является искушение и духовный крест, обуздывающие наше мнение. Прочти у святого Исаака 78 и 79 слова. При оценке писем старца Макария не имелось в виду делать подробный обзор их, а только желалось показать, как многосодержательны, преназидательны и притом проникнуты глубоким смирением эти писания великого старца. И таких писем напечатано 6 томов, заключающих в себе более 2000 исполненных мудрости духовной писаний, исключая 3 приложений в конце книги к монахам. При всем том, и доселе остается еще немало собственноручных писем старца Макария ненапечатанных, хранящихся в скитской библиотеке. Таковы, например, письма Константину Карловичу Задергольму, впоследствии скитскому иеромонаху Клименту. Лучшую оценку писем старца Макария дает известный святитель Вышинский затворник, покойный епископ Феофан. Так он писал к одному лицу: «Пишите, что вы читаете все письма оптинского старца Макария, благословенные книжки его. Глубокий веет от них дух смирения и навевает его на всякого читающего. Перечитывайте чаще. Не мешает выписки делать, чтоб в случае нужды подогревать дух смирения из всех духов самонужнейший».